Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 21 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, очередной час открывается выпуском новостей. Этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. У границы с Ливаном столкнулись два израильских вертолета. В Москве сегодня открывается неформальный саммит СНГ. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Два израильских военных вертолета столкнулись сегодня утром недалеко от ливанской границы. Погибли три израильтянина и два боевика Хезболлах. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали в 10 километрах от границы. На юге Ливана в районе деревни Марун-Арас в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. Европейский Союз призывает положить конец военным действиям в Ливане и предлагает экстренную помощь мирному населению этой страны, говорит Мати Ванханен, премьер-министр Финляндии, которая ныне председательствует в Евросоюзе.
Европейский Союз готов помочь. Возможно, понадобится сильное международное присутствие в Южном Ливане, согласие Совета Безопасности ООН. Сначала, однако, стороны конфликта должны обязаться заключить перемирие.
Сказал Мати Ванханен. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил.
Европейская комиссия на этой начальной стадии выделит 10 миллионов евро на самые экстренные нужды населения Ливана. Мы анализируем ситуацию и выражаем солидарность простым людям, на долю которых из-за этого ужасного конфликта выпали такие страдания.
Сказал глава Еврокомиссии. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США, однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В четверг Иран вновь заявил, что раньше 22 августа не даст ответа на последние предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы сегодня в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, помещения пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования СНГ и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. В рамках неформальной встречи запланированы переговоры президентов России и Грузии. Ожидается, что после встречи с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Помощник российского президента, однако, уточнил, что двусторонняя встреча возможна лишь при условии, если она не сведется к созданию какой-то дымовой завесы. Президент Украины Виктор Ющенко пока не спешит вносить на утверждение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра. Как известно, антикризисная коалиция выдвинула на этот пост лидера партии регионов, главного соперника Ющенко на минувших президентских выборах Виктора Януковича. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Отведенный президенту Конституции срок для внесения кандидатуры на пост премьер-министра истекает только 3 августа. Как заявляют в президентской канцелярии, в соответствии с регламентом Верховной Рады, Ющенко не может рассмотреть представление коалиции без детальной информации о кандидате. Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию. Сам Янукович после встречи с главой государства не ответил на вопрос журналистов, согласен ли Ющенко с его премьерством. В то же время Юлия Тимошенко заявила, что она согласие президента воспримет как измену национальным интересам. В четверг фракция блока Тимошенко в полном составе покинула парламент до 25 июля. Если до этого дня не будет сформирован кабинет, Ющенко сможет распустить Верховную Раду. Экс-премьер по-прежнему убеждена, что единственным выходом из парламентского кризиса на Украине могут быть досрочные выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В четверг суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы защиты на решение Мосгорсуда о продлении до 8 августа срока содержания подсудимого под стражей. В Сараево начался суд над 3 обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. На скамье подсудимых граждане Швеции, Дании и Боснии, все 3 мусульмане, были задержаны в конце прошлого года. Свою вину они отрицают. США намерены поставить Саудовской Аравии партию вооружений на сумму в более чем 6 миллиардов долларов. Пентагон заявил, что речь идет о 24 вертолетах Black Hawk, более чем 700 бронемашинах, а также радиопередатчиках, приборах ночного видения и другом военном оборудовании. Сделку должен утвердить Конгресс США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Вероника. Этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик.
Синоптики сообщают, что с северо-западными ветрами в северо-западный район продолжится вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21, в субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона, а вместе с ним и зона коротких дождей. Но и они пройдут не везде. В столице сегодня и в субботу преимущественно без осадков, днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также без осадков, днем 18-20 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на следующие темы.
Голодовка ингушских беженцев. Могут ли пострадать американо-российские отношения в результате ближневосточного конфликта? Неформальный саммит СНГ в Москве.
Вот это событие является для нас сегодня главным. Главная тема нашей программы связана именно с Содружеством независимых государств, и с чем мы задаем вам вопрос. Видите ли вы смысл существования СНГ?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступив на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке, заявил о невозможности дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке до тех пор, пока там ведутся боевые действия. Аннан призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в четверг призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта между Израилем и воинствующей ливанской группировкой Хезболлах. Кофи Аннан высказал резкую критику в адрес Хезболлаха, назвав его главным виновником обострения ситуации в регионе. Признав право Израиля на самооборону, Аннан назвал чрезмерное, по его словам, применение силы Израилем достойным осуждения. Самое срочное, что сейчас требуется, это немедленное прекращение боевых боевых действий по трем существенным причинам. Во-первых, для предотвращения гибели невинных людей и новых страданий. Во-вторых, для полного обеспечения гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. В-третьих, для того, чтобы дать дипломатам возможность выработать комплекс практических мер, обеспечивающих надежное решение по выходу из нынешнего кризиса. Я повторяю, боевые действия должны быть остановлены. В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Аннан в общих чертах представил пакет новых предложений, направленных на стабилизацию положения в районе нынешних боевых действий. Пакет разработан тремя посланниками ООН, которые только что вернулись из Ливана. Предложения, в частности, включают передачу ливанским властям под патронажем Международного Красного Креста двоих израильских военнослужащих, похищенных 12 июля с территории Израиля боевиками Хезболлаха. В пакете также предусматривается разоружение Хезболлаха при помощи расширенного контингента международных миротворческих сил в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН от 2004 года. Среди других предлагаемых мер – признание Ливаном определенной ООН границы с Израилем и поступление в Ливан международной помощи по восстановлению. Кофи Аннан признал, что правительство Ливана, от которого Израиль требует усилить контроль всей территории страны, само стало заложником кризиса, проявив неспособность осуществлять такой контроль с целью пресечения вылазок Хезболлаха. По словам генсека ООН, у него не вызывает сомнения стремление правительства Фуада Синьоры к демократическим ценностям, и это правительство заслуживает всевозможной поддержки международного сообщества. В пятницу авторы ООНовского проекта мер по урегулированию ситуации на Ливано-Израильской границе должны встретиться в Нью-Йорке с государственным секретарем США Кондолиза Райс. Посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон скептически отреагировал на предложение, выдвинутое Кофи Аннаном. Болтон сказал, что Соединенные Штаты хотят рассматривать прекращение огня как часть всеобъемлющих перемен в регионе и не представляют, как можно договориться о прекращении огня с группой террористов. Как заставить отчитываться террористическую группу? Кто ею управляет и кто поручится за то, что она будет соблюдать прекращение огня? Пока никто не объяснил, каким образом террористическая группа и демократическое государство придут к согласию о прекращении огня. Джон Болтон также усомнился в том, что освобождение двух израильских военнослужащих, взятых в заложники Хезболлахом, может служить достаточным предварительным условием для прекращения огня. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Восемь часов 12 минут в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. ЮКОС почти банкрот. Такой диагноз компании поставил ее арбитражный управляющий Эдуард Рибгун. Президент ЮКОСа Стивен Тиди убежден, что за этим последует распродажа активов и ликвидация компании. И уйдет в отставку, не дожидаясь этого момента. Об этом идет речь в центральной публикации газеты «Ведомости». Озаглавлена она «Спасти ЮКОС нельзя». Об этом же речь и на первой полосе «Коммерсанта», а информационный повод – это прошедшее вчера первое собрание кредиторов нефтяной компании «ЮКОС». Вчера не было рассмотрено ни одного вопроса повестки дня и был объявлен перерыв до 25 июля, пишет «Коммерсант». Официальной причиной срыва собрания стали претензии налоговиков, которым принадлежит 52% голосов кредиторов «ЮКОСа», к отчету временного управляющего Эдуарда Рибгуна. Наблюдатели полагают, что претензии – формальный повод для отстранения господина Рибгуна от банкротства ЮКОСа. Вопрос же о дальнейшей судьбе компании, по их мнению, решен. В отношении ЮКОСа будет открыто конкурсное производство. А пауза в собрании нужна для того, чтобы два основных претендента на активы ЮКОСа – Роснефть и Газпром – согласовали кандидатуру конкурсного управляющего. Банкротство ЮКОСа снято с повестки дня. Газета «Коммерсант». Североосетинское общественное движение «Согласие и стабильность» вчера официально объявило о готовности начать процедуру подготовки общенационального референдума, который позволил бы так изменить четвертую главу Конституции России, чтобы один и тот же президент мог занимать свою должность более двух сроков подряд. Другими словами, речь идет о легализации третьего срока полномочий Владимира Путина, пишет газета «Время новостей». «Кавказское долголетие» — это центральная публикация на первой полосе газеты. Об этом же читаем на первой полосе независимой газеты. А вот на первой полосе российской газеты можно узнать, что власти Санкт-Петербурга и Федеральная служба исполнения наказаний ведут переговоры по продаже питерской тюрьмы «Кресты», точнее сказать, по обмену старой знаменитой тюрьмы в самом центре города, на комплекс зданий для современного следственного изолятора на окраине Петербурга. По проекту нынешние «Кресты» будут превращены в гостинично-развлекательный комплекс. комплекс. А уголовно-исполнительная система получит вместо них современный изолятор. Все это, разумеется, за счет инвесторов. Первая полоса газеты «Известий», центральная публикация озаглавлена «Прощай, хамство», и речь о том в ней идет, что московские власти выделяют 700 миллионов рублей для формирования положительного образа столицы на международной арене. Программа по облагораживанию имиджа была принята на заседании мэрии в минувший вторник. Пойти на такие траты отцов города вынудили данные рейтинговых агентств, называющих Москву самым дорогим и одним из самых опасных и некомфортных мегаполисов мира. Особенно задел чиновников тот факт, что Москва вошла в десятку самых хамских городов мира.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись сегодня утром недалеко от ливанской границы. В Москве открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. У жителей Пятигорска изъят большой арсенал оружия и боеприпасов. По предварительным данным, владелец арсенала является атаманом одного из отделов Тверского казачьего войска. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Время компромата уже ушло, считает главный редактор журнала «Компромат.ру» Сергей Соколов, который только что выиграл судебный процесс у владельцев интернет-сайта «Компромат.ру». Сергей Соколов, который одновременно является редактором сайта «FLB.ru» и «Приговор.ру», гость программы «Час прессы». Ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
И вновь пришла пора поговорить о спорте. Какие основные события в мире спорта? Ну вот, каковы они. В Польше проходит чемпионат Европы для футболистов до 18 лет. Там вчера были сыграны матчи второго тура групповых турниров. После чего вот в группе А возникла такая ситуация, когда все команды имеют по 3 очка. Чехия выиграла у Австрии 3-1, Польша у Бельгии 4-1. Таким образом, все здесь в равном положении. Чего не скажешь о группе Б, где есть явный лидер Испания. У нее теперь 6 очков после крупной победы над Шотландией 4-0. А в другом матче дня Португалия и Турция сыграли в ничью 4-4. У Португалии 2 очка, у Шотландии и Турции по 1. Близится к завершению многодневная велогонка Тур де Франс. Она завершится в воскресенье, как всегда, в Париже. Ну а вчера был последний горный этап, 17-й по счету в этой гонке, и по альпийским дорогам участники преодолели 200 километров от Сен-Жан-де-Марьен до Марзин. И американец Флойд Лэндис, которого все уже списали было со счетов после того, как в среду он проиграл примерно 10 минут одному из своих главных соперников, испанцу Оскару Перейру, так вот вчера Лэндис взял более чем убедительный реванш. Уйдя в отрыв на первой третьей дистанции, лидировал американец на протяжении примерно 120 километров и закончил гонку первым, естественно. Ближайший преследователь, испанец Карлос Састре, пришел на финиш спустя 5 минут 42 секунды. Что же касается Перейра, лидера общего зачета, то он проиграл Лэндису 7 минут 8 секунд. Теперь ситуация в генеральной классификации такова. Перейра остается лидером, на 12 секунд отстает Састра и на 30 Лэндис. Таким образом, исход борьбы в нынешнем туре будет решен в субботу, когда состоится гонка на 50 километров с раздельного старта, а в этом виде программы Лэндис считается явным фаворитом, так что посему является он фаворитом и в борьбе за титул чемпиона в целом. А мы перейдем к теннису. Несколько турниров проходят в эти дни. Ну вот, обратим внимание на события за океаном. В США, в Индианаполисе играют мужчины. Там вчера во втором круге два россиянина выбыли из борьбы. Это Игорь Куницын, проигравший американцу Робби Генепри, и Дмитрий Турсунов, уступивший бельгийцу Ксавье Малису. А что касается женщин, то вот они играют в Мейсоне, это штат Огайо. Там вышла в четвертьфинал россиянка Вера Звонарева, разгромившая Варвару Лепченко из Узбекистана 6-0, 6-2. И также успешно провела свой второй матч американка Сирена Уильямс, возвращающаяся после долгого отсутствия из-за травмы. Она еще после чемпионата Австралии открытого не играла. И вот... Вроде возвращение такое пока складывается успешно. Победив свою соотечественницу Беттани Матек 6-3, 6-1, Уильямс вышла в четвертьфинал. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В поселке Майском, расположенном в зоне осетино-ингушского конфликта, продолжается голодовка 12 жителей городка ингушских беженцев. Они требуют вернуть их в места прежнего проживания на территории пригородного района Северной Осетии. Беженцы не соглашаются на переселение в создаваемый специально для них поселок Новый, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Кремль в конце прошлого года поставил руководителям Северной Осетии и Ингушетии задачу полностью устранить последствия межнационального конфликта и решить проблему беженцев до конца 2006 года. Руководство Южного федерального округа и власти Северной Осетии беженцам из поселка Майский предложили компромисс. Они переселяются в специально создаваемый для них через дорогу небольшой поселок Новый и отказываются от своих прежних домов. На компромисс пошли далеко не все. 12 человек и вовсе 5 июля объявили бессрочную голодовку. Сотрудник ингушской неправительственной организации «Беркат» Магомед Паров убежден, что эти люди не откажутся от идеи возвращения в свои прежние дома.
Основное требование, из-за чего это все случилось, что людям предлагают новые места для проживания со стороны государства. Эти люди с самого начала настаивали и сейчас стоят на том, чтобы возвратиться в свои дома. В общем, все это делается для того, чтобы не вернуть их в места прежнего проживания.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил в создавшейся ситуации представителей Ингушетии. Из Владикавказа передает Зараса Бязрова.
Глава Северной Осетии на встрече с журналистами, которая состоялась на днях во Владикавказе, высказался по поводу ситуации вокруг пригородного района республики. Так Таймураз Мамсуров заявил, что в Ингушетии находятся люди, которым не нравятся мирные процессы в решении конфликта осени 92 года. И обвинил членов правительства и парламента Ингушетии в том, что они сознательно будоражат граждан Северной Осетии ингушской национальности. Тех же, кто обустраивается в поселке Новом, по словам Мамсурова, называют предателями ингушского народа. По мнению наблюдателей, Таймураз Мамсуров дал понять, определенные высокопоставленные лица пытаются использовать фактор беженцев в своих личных интересах, в том числе и материальных. Дело в том, что на содержание беженцев выделяются средства из федерального бюджета.
Федеральный центр дал согласие на формальные меры в отношении ингушских беженцев. Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Создавая такие, по сути дела, гетто и консервируя на протяжении многих лет ситуацию систематической дискриминации ингушей, местные власти создают повод для новой напряженности. Молодежь, вырастающая в таких анклавах, она более может быть подвержена экстремистской пропаганде. Напротив, гарантия минимальных прав этих ингушей, возможности их возвращения, пусть не в свои дома, но к своим селам, ликвидировала бы почву для опасной напряженности в будущем. Но это потребовало бы длительной работы на протяжении многих лет и не позволило бы отчитаться о выполнении указаний президента.
Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
8:23 московское время. По нашей доброй традиции предлагаем вам ознакомиться с тем, как живет Америка сегодня.
Могут ли пострадать американо-российские отношения в результате ближневосточного конфликта? Появление антисемитских изданий в русских книжных магазинах в Нью-Йорке провоцирует скандал. Самая дорогая картина выставлена в Нью-Йоркском музее. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Россия в необычно резком тоне выступила с критикой израильских действий в Ливане. Заявление российского министерства иностранных дел, обвинившего Израиль в том, что его акции вышли далеко за рамки антитеррористической операции, вызвали беспрецедентное число жертв и разрушений, сильно выделилось не только на фоне сдержанных ремарок представителей США. Оно прозвучало даже решительнее заявлений ведущих арабских стран, возложивших вину за происходящее не на Израиль, а на Хезболлах. Такая позиция Москвы неизбежно вызвала в США аллюзии времен Холодной войны. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Нынешняя критика Израиля-России значительно уступает по уровню злобности советской критики. Эта нынешняя критика более, если можно так выразиться, тонкая. Но она вполне укладывается в контекст меняющегося отношения Москвы к Израилю. Если несколько лет назад Путин торжественно принимал в Кремле израильского президента, то сегодня Россия продает оружие Сирии, которое, скорее всего, переправляется боевикам Хизбаллах в Ливане и применяется сейчас в боях. Как вы считаете, могут ли подобные заявления помочь разрешить этот конфликт? Я бы отдал должное России. Она, я думаю, искренне пытается остановить боевые действия. Правда, критика Израиля в такой ситуации вряд ли будет продуктивна. Израиль говорит, мы ушли из Ливана, мы ушли из Газы, но ракеты продолжают поражать наши города. Радикальные группы понимают только язык силы, и мы должны раздавить их. Помимо военной, перед Израилем стоит трудная пропагандистская задача – убедить международное общественное мнение в своей правоте. И Россия этому не помогает. Профессор, ну а по большому счету, столь ли важна позиция России? Ведь даже участники конфликта говорят о том, что реальный вес имеет лишь слово США. Я думаю, что российская позиция может оказать влияние на ход событий, хотя бы потому, что Москва может довести до критической массы голоса тех, кто призывает Израиль прекратить операцию в Ливане. Хотя, с другой стороны, трудно представить, что кто-то всерьез прислушается к голосу Москвы, ведь трудно не назвать лицемерием заботу Москвы о безопасности мирных ливанцев, о чрезмерном применении Израилем силы на фоне происходящего в Чечне. Говорил профессор Маршал Голдман. Имеют ли право американские магазины распространять антисемитскую, человеконенавистническую литературу на русском языке? Формально – да. Конституция обеспечивает свободу любого слова. Однако, когда нью-йоркские политики обнаружили в магазинах на Брайтон-Бич подобные издания, они решили действовать. Рассказывает Ян Рунов.
С этим политические и общественные организации Нью-Йорка решили бороться гласностью. Они созвали пресс-конференцию у входа в книжный магазин «Мосвидеофильм». Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Дов Хайкинд рассказал, что направил письма владельцам книжных магазинов «Санкт-Петербург», RBC и «Мосвидеофильм», все на Брайтон-Бич-авеню, с настоятельной просьбой немедленно снять с продажи книги, распространяющие ложь и разжигающие национальную рознь. Это протоколы сионских мудрецов, книги Шульгина и Олега Платонова, отрицающего факт Холокоста. They are viciously anti-Semitic. Подобная антисемитская ложь не раз вызывала погромы, преследование евреев и приводила к гибели миллионов людей. Конечно, американская демократия позволяет продавать все, что угодно. Поэтому мы только настоятельно просим владельцев магазинов, перестаньте торговать черносотенными книгами Олега Платонова и ему подобных. Я не могу понять, как это произошло, почему, кто заказывал эти книги, кто субсидировал их завоз в Америку, ведь они стоят намного дешевле других книг. Значит, кто-то очень заинтересован в том, чтобы их покупали. Кто эти люди? Это еще предстоит выяснить. На обложке одной из платоновских книг помещена фотография бруклинского раввина Шлома Брауна. Раввин только недавно узнал, что его фотография использована в антисемитской книге. Он планирует подать в суд на автора или на издательство. Торговля антисемитскими книгами не преследуется американским законом, поскольку первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова, печати и самовыражения. В то же время суды принимают к рассмотрению жалобы на дефамацию, то есть распространение заведомой лжи, на умышленный ущерб правам и репутации человека. Пастор Джек Райан заявил: «Мы здесь собрались не для того, чтобы сжигать ненавистные книги. Мы верим в гражданские свободы, но свобода слова неотделима от чувства ответственности». О том же говорил и глава Демократического клуба избирательного округа Южного Бруклина Марк Давидович.
Это позор, позор для тех, кто покупает книги, для тех, кто издает, и для тех, кто продает эти книги.
Когда пресс-конференция окончилась, менеджер магазина «Мосвидеофильм» вынес несколько антисемитских книг и демонстративно бросил их в помойный бак.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
А мы пока продолжаем читать сообщения, полученные вами на пейджер с ответом на вопрос, видите ли вы смысл существования СНГ. Вот Татьяна, например, пишет: «Я не вижу смысла объединения СНГ, можно быть хорошими друзьями и не объединяться». А был ли СНГ, задает вопрос Ирина из Москвы, было что-то весьма виртуальное, теперь вот чуть повоевываем, хотя бы в СМИ, может быть, намечающийся Гуам будет плодотворнее.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело» разговор пойдет о лицемерии. С одной стороны, это качество традиционно считается негативным, разновидностью лжи, неискренности. С другой стороны, всегда ли хороша правда матка, и в каких случаях лицемерие вполне имеет право на жизнь? Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30, слушайте краткую сводку новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Израиль 10-й день продолжает наносить авиаудары по объектам Хезболлах в Ливане. Накануне в столкновениях с боевиками погибли 2 израильских солдата. Один пилот погиб при столкновении в небе 2 израильских военных вертолетов. 3 солдат получили ранения. Есть потери и среди экстремистов. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана немедленно объявить перемирие. В Москве сегодня начинается неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования СНГ и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. В рамках неформальной встречи запланированы переговоры президентов России и Грузии. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Сегодня из летнего лагеря «Юный спасатель» при интернате для одаренных детей были госпитализированы 32 подростка и один воспитатель. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В Нью-Йорке к 30 годам лишения свободы приговорен выходец из Пакистана. 26-летний Узаир Парача признан виновным в оказании помощи активистам Аль-Каиды.
По прогнозам метеорологов, с северо-западными ветрами в северо-западный район продолжится вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21, в субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона, а вместе с ним и зона коротких дождей, но они пройдут не везде. В Москве сегодня и в субботу преимущественно без осадков, днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также без осадков, днем 18-20 тепла.
Восемь часов 8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы обращаемся к нашей главной сегодня теме. В Москве начинает свою работу неформальный саммит СНГ. Инициатива встречи глав стран Содружества принадлежит российскому президенту. О том, какие вопросы будут обсуждать лидеры государства, рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Главы государств стран СНГ на встрече в Москве намерены обсудить ситуацию в мире. Такую официальную информацию получили журналисты, попытавшиеся выяснить повестку предстоящего саммита. За столь сухой формулировкой скрывается не одна интрига, считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Вот этот вот формат такого как бы неофициального диалога, он порождает несколько, на мой взгляд, ключевых интриг, собственно, вокруг которых можно строить информационную составляющую пространства вокруг этого саммита. Первая интрига — состоится ли встреча лидеров Армении и Азербайджана. армянская сторона заявляет по официальным источникам, что такой встречи, скорее всего, не будет. А азербайджанская сторона в лице завотдела внешних связей администрации Ильхама Алиева говорил о том, что если российский лидер проявит такую инициативу, как хозяин саммита, возможно, такая встреча и состоится. Первая интрига. Вторая интрига – это состоится ли встреча Саакашвили и Путина, и каков будет формат и тематика вопросов на этой встрече обсуждаемых, и какова будет атмосфера этой встречи. Да и состоится ли она именно глазу на глаз во время этого неформального саммита. Третья интрига – это казахстанская сторона продолжает мощное такое информационное имиджевое наступление. Вслед за шосовскими инициативами Нурсултана Назарбаева, его присутствие на G8, вот по сообщениям господина Токаева, министра иностранных дел, Нурсултана Абишевича везет в Москву план реформирования СНГ. Что это за план и какие там вопросы будут рассмотрены, по казахстанской инициативе сказать пока сложно, но вполне допускаю, что и здесь Назарбаев проявит вот этот вот имиджевый эффект казахстанской внешней политики.
Говорил Алексей Власов, заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. Кроме того, политологи уверены, лидеры государств будут обсуждать проблемы миграции и в продолжении саммита «Большой восьмерки» затронут тему энергетической безопасности. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Ой, мне кажется, сейчас уже многие люди не помнят, что такое СНГ. Для некоторых, наверное, придется еще и расшифровку дать. Ну, как сказать, наверное, какой-то смысл есть. Во всяком случае, как альтернатива НАТО, я считаю так.
Да, я думаю, есть. Все-таки раньше жили вместе все в Советском Союзе. В дружбе, согласии. И сейчас сохранить эту дружбу все-таки надо.
Ну, я считаю, что нет уже, так как республики уже все живут самостоятельно, отделились уже, и Грузия вообще уже как бы не наша, Украина сама по себе. Там вот какие распри идут. Я считаю, что нет.
Ну, я думаю, есть все-таки память какая-то. Вообще она декоративна, все равно память о том, что все республики раньше в одном месте находились, в Советском Союзе были.
Нет. Это разорили Россию, по идее. И тогда также, я говорю, и поставляли. А сейчас, я не знаю, то же самое, но только по-другому называют. И больше безобразия. Только лишь. Больше ничего, я думаю.
Ну, конечно, какое-то должно быть единство между старыми. Раз был союз, раз союза нет, значит, что-то должно быть. Товарищество, содружество, сопредельных государств. Пусть они, значит, отдельные государства, но надо все равно объединяться. Потому что иначе каждый по отдельности, это же слабая сторона уже получается.
Да нету, наверное, вроде бы сдвигов-то никаких в лучшую сторону. Ну, объединения реального-то нет, да. С Грузией вот дела никак не налаживаются. То же самое и Молдавия. Ну, в принципе, наверное, нет смысла.
По-моему, нет. Потому что каждая республика сейчас гнет свою политику. Получается так. И, в принципе, даже до того доходит. А напряженка, допустим, с той же Грузией у нас сейчас, с той же Молдавией.
Ну, мне кажется, особого смысла-то нет, потому что каждая республика будет какие-то выгоды свои искать. И опять же, будет России только хуже. Всем нужно будет помогать. Как говорится, каждый будет тянуть одеяло на себя. Вот, наверное, смысла для России, наверное, нет особой выгоды. А для других, может быть, и выгодно, потому что все-таки у России, во-первых, и ресурсов больше, и богаче страна. Для них, конечно, существовать в СНГ выгоднее.
Вот что ответили на вопрос, видите ли вы смысл в существовании СНГ, прохожие на улицах столиц Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А мы еще получили два сообщения от вас на пейджер с ответом на этот же вопрос. Члены СНГ могут идти на все четыре стороны, у кого хотят и что хотят приобретать. Распад СССР был нелегитимен, так как соглашение подписали представители трех республик – России, Украины и Беларуси. А где подписи остальных республик, задает вопрос слушатель Ломоткин из Москвы. И вот еще одно сообщение. СНГ – это примерно то же самое, что СССР, кроме Балтии, поэтому я считаю, что СНГ не должно существовать. Могу расшифровать, как как называется СНГ, «Союз нищих и голодных». Это написал нам Станислав Павлович. Ну вот, собственно, это и все сообщения, которые мы получили. Завтра будет, ну, вернее, уже в понедельник, будет новый вопрос, и ждем вашей активности вновь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8 часов 39 минут на волнах Радио Свобода. Новости науки.
Американские медики в штате Джорджия разработали новую технологию пересадки зубных протезов. В зубную лунку помещают собственные тканевые стволовые клетки пациента, затем протез покрывают слоем специального белка, который способствует превращению стволовых клеток в клетки кости и надкостницы. Эти клетки припаивают искусственный зуб к челюсти, при этом происходит полное восстановление корневых структур зуба. Изобретенное покрытие позволяет имплантату всего в течение 2 недель врасти в десну. Оно не только не вызывает отторжения, но и помогает быстрой регенерации ткани десны вокруг искусственного зуба. Профессор Роберт Фессен из Дартмутского колледжа в США выступил с оригинальной идеей размещать телескопы на аэростатах, плавающих в атмосфере на большой высоте. Это значительно дешевле, чем запуск и поддержание в рабочем состоянии орбитальных телескопов. И в то же время видимость на таких высотах во всех диапазонах намного лучше, чем на поверхности Земли. Аэростаты с телескопами предлагается размещать в стратосфере на высоте около 20 километров. Каждый из аэростатов должен состоять из 2 связанных воздушных шаров. Приводить эту конструкцию в движение предполагается при помощи пропеллеров. 4 исследовательских спутника группы «Кластер» Европейского космического агентства обнаружили в магнитном поле Земли необычную вихревую структуру в виде гигантской воронки. Диаметр воронки составляет около 500 километров. Ученые предполагают, что воронка образовалась в результате взаимодействия огромных магнитных пузырей, которые спонтанно возникают в магнитосфере. Эти пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра. Их размер около 1000 километров, а возникают они на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. В Массачусетском технологическом институте разработали серию разведывательных мини-роботов в форме сферы. Роботы размером с бейсбольный мяч весят около 100 граммов. Они оснащены топливными элементами, видеокамерами и датчиками, позволяющими регистрировать состояние окружающей среды. У них также есть двигательная система, посредством которой они могут катиться, отскакивать и прыгать. Предполагается, что мини-роботы могут исследовать не только горные районы Марса, которые недоступны для марсоходов, но и использоваться на Земле, в частности при поисково-спасательных работах и антитеррористических операциях.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8 часов 42 минуты в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Глаз вопиющего пустыни» — так сегодня озаглавлена колонка «Вещь недели» в газете «Ведомости». Ее автор Кирилл Харатьян, вот что он пишет. «Десница святого предтечи и крестителя Господня Иоанна на день задержалась в России. По первоначальному расписанию десница святого Иоанна должна была вернуться в Черногорию, в Цетинский монастырь, где пребывает 16 июля. Но патриарх московский всея Руси Алексий II решил на день 17 июля перенести мощи в Тольятти, в знак благословения города, которому 20 июля исполнится 40 лет, и АвтоВАЗа. Об этом просил патриарха-председатель Совета директоров АвтоВАЗа Владимир Артиков. Топ-менеджеры АвтоВАЗа приняли финансовое участие в путешествии святыни по России и Украине, так что решение Алексия II можно считать благодарностью за великий праздник, который помогли устроить православным верующим предприниматели. Святой Иоанн Предтеча, говорит митрополит Антоний Сурожский в одной проповеди, молодой человек 30 лет, на несколько месяцев старше Господа Иисуса Христа, отказавшийся от всего земного для того, чтобы с самых ранних лет уйти в пустыню, очистить себя от всякого влечения к нечистоте, к неправде, отдать себя Богу безвозвратно и до конца. Он назван в Евангелии от Марка словами пророчества «глаз вопиющего в пустыне». Люди слышали в нем только Божий голос. И те, продолжает митрополит Антоний, кто в встречал Иоанна Крестителя, встречались с бескомпромиссностью в его лице, с человеком радикальной цельности. Видя его, они могли себя сравнить с тем, что он собой представлял, и это было побуждением для них каяться, то есть ужасом видеть свое бедственное состояние и решить: «Таким, такой я жить больше не могу». Вот чьи мощи Владимир Артиков попросил привезти в город, где собирают оригинальные российские автомобили. Я спросил доброго друга и наставника отца Валерия, чем он может объяснить перенесение мощей на автозавод. «Именно на автозавод? Ничем», — ответил отец Валерий. Но прибавил, что это важное дело, оно возвращает нас к традиции, существовавшей в прежние времена, когда образа или мощи святых путешествовали из лавки в лавку, кроме разве что магазинов нижнего белья и им подобных, из дома в дом. Святыни поддерживали дух работников. Так что появление десницы в месте, где одновременно трудится множество людей, имеет очевидный морально-нравственный смысл. А другой священник, отец Феодор, тоже давний мой друг, сказал, что, насколько он знает, в церковной истории осталось чрезвычайно немного свидетельств того, что у десницы святого Иоанна Предтечи совершались чудеса. Так что, резюмировал он, чудесное спасение отечественного автопрома почти исключено. Глаз вопиющего в пустыне, газета «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. США намерены поставить Саудовской Аравии партию вооружений на сумму в более чем 6 миллиардов долларов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Президент нефтяной компании ЮКОС Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югранснефтегаз». Глава ЮКОС также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Югранснефтегаза». Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российского рубля с 21 июля – 26 рублей 97 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.26.
8:48 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Отказ лондонского суда ЮКОСу в иске против Роснефти. Отставка Стивена Тиди. Обвинение против Леонида Невзлина в Израиле. Устоит ли ЮКОС под новыми ударами? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров ЮКОСа, научный руководитель Федерального института развития образования. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чью сторону вот в этом споре вы бы поддержали? Стивена Тиди, который представил свой план реструктуризации, или его оппонентов, которые этот план отклонили?
Ну, это вопрос об оценке активов ЮКОСа. Там разница, насколько мне известно, около 5 миллиардов в той или другой оценке. Если бы этот вопрос был техническим, финансовым, то Тиди не ушел бы. Но Тиди, так сказать, сделал этот свой демарш, именно считая, что оценка выходит за рамки чисто технической, чисто финансовой работы. Мне кажется, что оценка Тиди в сущности достаточно реалистична. Конечно же, ЮКОС уже не нефтяной гигант, но это нормально работающая компания с очень хорошими перерабатывающими мощностями. Она доказала свою жизнеспособность в очень нелегких условиях.
Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, а ныне президент Российской финансовой корпорации, предвидит процедуру банкротства ЮКОСа.
У ЮКОСа остается формально еще довольно значительный пакет Роснефти, что, безусловно, не может власти нравиться. Поэтому сейчас в рамках банкротства этот пакет перейдет к кредиторам, поскольку крупнейшим кредитором являются структуры, аффилированные, собственно, с самой Роснефтью, то тем самым консолидация Роснефти окончательно завершится. Вопрос, насколько цивилизованно пройдет сейчас процедура банкротства. Просто после того, как она уже была начата, уже собраны претензии кредиторов, они явно превышают возможные активы ЮКОСа, поэтому думаю, что спасти ее невозможно, как самостоятельную структуру. Все было предопределено теми решениями, которые выносились раньше по предъявлению требований по повышению налоговой задолженности, гигантских и, в общем, практически невыполнимых требований. После изъятия Юганскнефтегаза сейчас просто ставится организационная и юридическая точка в этом деле.
Юлия Латынина, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», считает будущее концерна ЮКОС неопределенным.
Возможность ЮКОСу выжить, она абсолютно не зависит от желания самого ЮКОСа, потому что против лома нет приема. Но ЮКОСу смысл есть бороться только одно – за позиции в западноевропейских судах и за позиции в будущем. Понятно, что российское государство могло сделать с ЮКОСом все, что хотело. Другое дело, что оно этот хвост рубило по частям и делало это так малоаппетитно и так глупо, что, в общем, любой профессиональный налетчик, которого бы они наняли, смог бы сделать гораздо лучше. То есть результат все тот же, а количество ошибок, которое было сделано в процессе, неимоверно. А потому что, ну, в самом же деле, нельзя предполагать, что мы будем серьезно относиться к таким обвинениям, как обвинение в незаконной случке кроликов и неозеленение скважин в феврале компании «Арктик Геология», которая принадлежит ЮКОСу. То есть нельзя же всерьез надеяться, что когда вот эти вот вещи будут выслушаны в любом суде, начиная от Европейского суда по правам человека, а какие-то будущие суды уже в России в привменяемом режиме, что все это будет найдено законно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению новых проблем, возникших перед компанией ЮКОС.
В Москве 8:52 продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о представлении в Нью-Йоркском музее самой дорогой картины. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В то время как мировые политические деятели делают эмоциональные заявления относительно ближневосточного конфликта, подавляющее число американцев считает, что Соединенные Штаты не должны в него вмешиваться. Хотя значительно больше половины опрошенных твердо стоят на стороне Израиля. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании CNN. 65% опрошенных, следуя традиционному американскому духу изоляционизма, считают, что США должны держаться подальше от конфликта Израиля с Хизбаллах. Приблизительно поровну разделились мнения относительно потенциального участия американских солдат в миротворческих силах в Ливане. Лишь около 40% американцев одобряют действия в этой ситуации президента Буша. Опрос однозначно показал, на чьей стороне симпатии американцев в этом конфликте. Лишь 31% респондентов считает, что Израиль перешел границы допустимого в своем ответе на провокацию Хизбаллах. 35% сказали, что реакция Израиля вполне адекватна. 14% опрошенных верят в то, что Израиль должен вести себя более решительно. Высокие цены на бензин заставляют миллионы американцев отправляться на интернет в надежде сэкономить на горючем. В последний год отчаявшиеся автомобилисты организовали около 200 сайтов, куда постоянно стекается информация о том, на каких бензозаправочных станциях сегодня наиболее низкие цены. Обилие пользователей, а сайты посещают до 10 миллионов человек в день, они же и дают информацию о том, где какой бензин почем продают, дает возможность почти каждому американцу найти заправочную станцию с дешевым бензином неподалеку от дома. Главный американский клуб автомобилистов предлагает посетителям своего сайта интернетный калькулятор, который дает точные данные о расходе горючего любой моделью автомобиля, продающейся в Америке, и позволяет подсчитать, сколько бензина и денег уйдет на ту или иную поездку. Совсем недавно Нью-Йорк обзавелся самой дорогой картиной в мире. Во всяком случае, из тех, что продаются. Косметический магнат Рональд Лаудер купил для основанного им австро-германского музея полотно Климта за 135 миллионов долларов. Это портрет юной Адели, жены австрийского сахарного барона. Он был конфискован нацистами и сейчас, после многолетней судебной тяжбы, возвращен из Венского бельведера своей законной владелице, которая и продала его Лаудеру. Александр, сумма, отданная за картину, как говорят, больше бюджета иных африканских государств. Не звучит ли это несколько абсурдно?
В дореволюционной Франции государственный золотой запас держали в форме столовой утвари. В случае нужды, скажем, военной, ее можно было переплавить. В мирное время парижский двор богатство не хранил, он им пользовался.
Все мы знаем, чем это кончилось. Но вот Билл Гейтс и другие уважаемые богачи тратят миллионы все-таки на благотворительность.
Благотворительность, какую показывает мировая практика, никогда не искоренит нищету. Филантропия не способна исправить мир, но может его украсить. Это не огород, а клумба.
Покупатель картины, кажется, с радостью отдал за нее самую крупную в истории сумму.
О да! Счастливой покупкой Лаудер сказал, что портрет Адели – наша Мона Лиза. И действительно, эта картина достойна стать символом всей эпохи. Причем какой прекрасный Belle Époque! Созданное в ее разгар в 1906 году, полотно Климта сконцентрировало в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от декоративной и абстрактной, его картина справедливо считается вершиной модернизма. Она уже нова, но еще и красива. Утонченная до болезненности, как породистая лошадь, нервная девушка с тонким лицом и изломанными руками вписана в золотой византийский образ. В сущности, это светская, декадентская икона, на которую могут молиться поклонники соблазнительной, но уже исчезнувшей культуры Старого Света.
Но обитает она теперь в новом.
Ну и что? Круговорот искусства по мировым музеям – нормальное явление. В конце концов, неважно, где хранятся великие полотна. Они принадлежат не родине художника, а всему человечеству. Если блудный сын Рембрандта может висеть в Эрмитаже, то почему бы климтовской Адели не украшать Нью-Йорк? Важно лишь, чтобы все шедевры были доступны всем зрителям. Тем более, что Нью-Йорк, по моему давнему убеждению, самый очевидный наследник Вены, столицы той космополитической империи, что отметила свой звездный час золотой картиной Густава Климта.
Говорил культуролог Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Четвертую неделю подряд первую строчку в списке самых популярных песен недели журнала Billboard занимает композиция «Неразборчивая» Нелли Фуртадо. You don't have a play about the choke. I was at a loafer word first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miss you, it's girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Miss you, it's boy, you already know that I'm not yours, what you waiting for? Miss you, it's girl, you teasing me, you know what I want, and I got what you need. Miss you, it's boy, let's get to the point, cause we all alone, you ready? Roses are red, some diamonds are blue.
Ну вот и еще один час миновал практически незаметно.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Для вас работали Дмитрий Налитов, продюсер, Олег Винокуров, Полина Ольденбург. Какая архитектура нужна Петербургу? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должна прийти председатель Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.